Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В столице Филиппин, Маниле, в ходе операции по освобождению заложников погибли 8 туристов из Гонконга. В Дагестане убит и обезглавлен подполковник пограничной службы. На юге Пакистана сотни тысяч людей покинули свои дома из-за угрозы нового наводнения. 8 туристов из Гонконга погибли, по уточненным данным, при операции по освобождению заложников в столице Филиппин, Маниле. Погиб также захватчик, бывший офицер филиппинской полиции, который был уволен за различные нарушения и добивался восстановления на службе. Он был застрелен снайпером, но, судя по всему, успел убить нескольких пассажиров захваченного туристического автобуса. По меньшей мере, 7 заложникам удалось выжить. Некоторые из них ранены, один в критическом состоянии. Ранее нападавший отпустил 9 пассажиров. В Гонконге во вторник будет объявлен траур. Власти Филиппин выразили соболезнования близким погибших и сочувствие пострадавшим. В Дагестане в понедельник найдены убитыми подполковник пограничной службы Руслан Желудкин и местный житель, которые пропали в субботу в Цунтинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, они были убиты холодным оружием и обезглавлены. Накануне было найдено тело водителя Желудкина. Предполагается, что все 3 стали жертвами боевиков. В другом дагестанском городе Дербенте ночью был обстрелян милицейский пост. Несколько пуль попали в окно соседнего дома. Раненая 5-летняя девочка и молодая женщина.
Неизвестные в сторону поста дали очередь из автомата. Среди сотрудников пострадавших нет. Пули попали в частный дом. Есть человек, на которого подозревается по обстрелу поста. Ну, следственные действия ведутся.
Сообщили Радио Свобода в МВД Дагестана. В Ингушетии в Назране в понедельник вечером в перестрелке убиты 4 боевика. Все они опознаны. Один из них находился в розыске. По сообщению правоохранительных органов, сотрудники спецслужб попытались остановить автомобиль для проверки документов. Однако находившиеся в нем люди открыли огонь. В ходе перестрелки нападавшие были убиты. Сотрудники ФСБ не пострадали. Омский центральный районный суд начал слушание дела по иску местного губернатора Леонида Полежаева к Алме Бухарбаевой, матери 5 детей. Ее сын погиб во время службы в Бикинском гарнизоне Хабаровского края. С подробностями из Омска наш корреспондент Вячеслав Суриков.
Омские правозащитники называют сам факт обращения с иском действующего губернатора к матери солдата, погибшего при столь трагических обстоятельствах, беспрецедентным. Алма Бухарбаева принимала участие в митинге у здания областного военкомата с плакатом, на котором было написано «Путин и Полежаев – убийцы наших детей. Убейте нас, матерей». Омский губернатор посчитал, что эта фраза оскорбляет его честь и достоинство, и подал в суд на мать погибшего солдата. Областная прокуратура завела уголовное дело по статье «Экстремизм». Защита строит свои аргументы в первую очередь на том факте, что на плакате не был указан конкретный человек. Путиных и Полежаевых много. Сам Леонид Полежаев пока никак публично не комментировал данное дело. Его Центральный районный суд начал рассматривать как раз во время отпуска губернатора. Местные правозащитники указывают на то, что заявление Бухарбаева не столь голословно с юридической точки зрения, как могло бы показаться. Губернатор Полежаев является также председателем областной призывной комиссии и в определенной степени отвечает за жизнь призывников. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
На юге Пакистана в провинции Синд сотни тысяч людей покинули свои дома из-за угрозы нового наводнения.
В провинции Синдх более 80% жителей были вынуждены покинуть свои дома. Так что вы представляете серьезность ситуации. Люди спят прямо на улицах, вдоль дорог, под мостами. Им просто необходимо предоставить какое-то убежище.
Сообщил представитель Международной организации по миграции Салим Рехмат. В результате самых сильных в истории страны наводнений более чем 16 миллионам пакистанцев грозят недоедание и болезни. От различных инфекций уже лечится около 1,5 миллиона пострадавших от стихии. Террористическая группировка «Аль-Каида» исламского Магриба освободила 2 испанцев, похищенных в ноябре прошлого года в Мавритании. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Граждане Испании Альберт Вилалта и Роки Паскуал, члены гуманитарной организации «Солидарные действия», были захвачены группой вооруженных лиц, когда участвовали в раздаче продовольственной помощи. Как утверждают испанские власти, они содержались в малодоступной местности на севере Мали. Председатель организации «Солидарные действия» Франциск Асан. Радикальные группировки, которые постоянно действуют на востоке Мавритании и в пограничных с Мали районах, представляют огромную опасность. Именно из-за них в свое время был отменен автопробег Париж-Дакар. Как утверждает испанская пресса, террористы отпустили заложников в обмен на освобождение из мавританской тюрьмы своего сторонника Амара Ульд-Сид Ахмеда. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, который умер в больнице в Дубае, возможно, будет похоронен в чеченском городе Гудермес. Как сообщил журналистам брат покойного, предприниматель Иса Ямадаев, Сулим находился долгое время в коме в результате ранений, полученных им при покушении в Дубае в марте прошлого года. В понедельник семья приняла решение отключить жизнеобеспечивающую аппаратуру. Похороны состоятся во вторник. В Москве ищут группу вооруженных грабителей, которые в понедельник совершили нападение на клиента одного из банков и похитили у него около 10 миллионов рублей. По словам очевидцев, нападавших было 8. Они были одеты в форму бойцов ОМОНа, их лица были закрыты масками. На выходе из помещения одного из банков в центре Москвы они выхватили у клиента чемодан с деньгами, предварительно разоружив его охранника, и скрылись на автомобиле с похищенными номерами. В Москве введен план «Вулкан» по розыску особо опасных преступников. Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Наши новости всегда можно найти в интернете www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне вечером в Москве были задержаны трое активистов оппозиции – Борис Немцов, Лев Пономарев и Михаил Шнейдер. Под стражей их продержали до 3 часов ночи. Немцов и Шнейдер были задержаны на Новом Арбате, где пытались пройтись по полотнищам государственного флага после митинга, посвященного Дню российского флага и проводившегося у мемориала погибшим во время путча в августе 1991 года. Лев Пономарев, также присутствовавший на митинге, но не участвовавший в разворачивании триколора, был задержан спустя некоторое время перед началом другой акции в защиту Химкинского леса на Пушкинской площади Москвы. Московские власти санкционировали митинг на Пушкинской площади, однако потребовали не проводить во время него концерт, ссылаясь на иной порядок подачи заявки. Троим задержанным оппозиционерам инкриминируется неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции. Эта статья Кодекса об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Драматические события, сопровождавшие День российского флага, мы обсуждаем с заявителем акции на Новом Арбате и митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнейдером. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям, как развивались вчера события на Новом Арбате.
Вначале ничего не говорило о том, чем закончится наш праздник, который в итоге был испорчен. В 12 часов ровно начался митинг. Борис Немцов, Илья Яшин, Владимир Милов, Александр Долголёв, Владимир Рыжков подняли государственный флаг России на флагштоке у места гибели защитников Белого дома. Митинг продолжался, теоретически он должен был закончиться в 12.45, он закончился примерно в 12.40, и я объявил митинг закрытым. После этого люди начали расходиться, и да, на самом митинге, извините, выступил Борис Немцов и призвал участников отметить День флага после окончания митинга прохождением с российским триколором по Новому Арбату. И те участники митинга, которые, в общем-то, восприняли эти слова и решили поучаствовать в проносе флага, они перешли на сторону, на другую сторону улицы, к Новому Арбату, дом 21, развернули флаг и сделали попытку пройти. Моя задача была совершенно другой. Я заранее не собирался участвовать в этом проносе флага. Это не входило ни в какие мои планы, потому что в 2 часа дня я должен был быть на Пушкинской и заниматься подготовкой митинга. Но все получилось не так, как я предполагал. Значит, после того, как колонна с триколором прошла где-то, по моим оценкам, метров 20, наверное, их путь им преградила колонна ОМОНовцев, преградила шеренга ОМОНовцев. Люди стали возмущаться, на каком основании им не дают пройти в день, в праздник, День государственного флага, почему им не дают пройти с этим флагом по улице. ОМОНовцы молчали, не было ни одного слова произнесено. Офицеры милиции, которые там присутствовали, тоже молчали, ни на какие вопросы граждан не отвечали, просто стояли молча. Я, когда увидел с площадки, где я находился, что там какой-то конфликт, мне просто стало интересно. Я подошел, посмотрел, увидел, что впереди стоит Немцов. Значит, народ довольно мирно беседует с ОМОНовцами, вернее, ну, беседа такая была односторонняя, но без всякой реакции. Ну, то есть я посмотрел, что конфликта особого нету, и вернулся на место проведения митинга, чтобы быстренько погрузить все оборудование, всю атрибутику в машину и с этой машины ехать на следующий митинг. Дальше группа вот эта, люди, я видел с площадки митинга, я увидел, что колонна, которая несла флаг, она развернулась и пошла, сделала попытку пройти в сторону Новинского бульвара. Им это опять не удалось, потому что на пути встали уже другие милиционеры. Это второй оперполк милиции. Значит, колонна развернулась еще раз и пошла еще раз в обратную сторону. И уже на углу дома 21 по Новому Арбату Борис Немцов громко попросил людей сворачивать флаг. Флаг был свернут, собственно, наверное, основная часть закончилась.
Борис Немцов, член полицейского движения «Солидарность», понимает логику действий властей.
Они ментальные наследники КЧП. Для них российский флаг – это символ свободы, символ достоинства человеческого, символ демократии. Свободу они ненавидят, достоинство презирают. Демократия считает главной угрозой для своей власти. Если бы знамя было какое-то иное, там, серпом и молотом, может быть, им бы и понравилось. Так для них это совершенно чуждое знамя, и они его боятся. Это, конечно, трагедия, что наша страна руководят люди, которые государственные символы считают угрозой. Но, тем не менее, это наша реальность. Ну, они отменить не могут, потому что это Конституция. И, кроме того, это такой грандиозный скандал, которого бы они не хотели. Поэтому ментально, будучи наследниками Янаева, Радуцева и других, они препятствуют тому, чтобы вот такие знаки, символы свободы каким-то образом в стране продолжали активную политическую жизнь.
А теперь расскажите, как развивались события после вашего задержания.
Собственно, задержания как такового и не было, на самом деле, потому что ко мне подошел, я стоял еще на площадке митинга, то есть уже после митинга все было закончено, подошел капитан милиции и попросил меня чуть-чуть задержаться. То есть он меня никуда не вел, просто попросил задержаться. Я говорю, а что случилось? Вам хочет задать пару вопросов майор милиции. Потом выяснилось уже на суде, что это майор милиции по фамилии Муха. И вот этого майора Муху мы прождали несколько минут, может быть, минут 10. Постояли, потом мне, в общем-то, ждать было не очень интересно, потому что я еще раз говорю, у меня была встреча назначена в 2 часа на Пушкинской. Я попросил капитана связаться с майором по рации, и, собственно, выяснить, когда же он все-таки собирается со мной поговорить. Муха ответил, что он сейчас не может подойти, и он подойдет через несколько минут, и чтобы мы его подождали в автобусе в милицейском. Окей, мы прошли в милицейский автобус, значит, сели в автобус, стали ждать Муху. Через некоторое время выяснилось, что Муха не придет, и мне объявили о том, что я задержан. В ответ на мои вопросы, на каком основании я задержан, что мне вменяется, что я нарушил и так далее, никто мне ничего не отвечал. Хотя, собственно, по статье 27.2, часть 1 Кодекса законов об административных правонарушениях, они обязаны мне были это сказать, собственно, представиться, назвать фамилию, должность, место работы и сказать, за что они меня задержат. Ничего этого сделано будет, ничего этого не было сделано. Ну, вот, собственно, вот я оказался так в автобусе задержанным. Естественно, я тут же позвонил Немцову, который там я видел в метрах в 50 от меня там стоял с группой людей с флагом, да, собственно, они его уже сворачивали. И он ко мне подошел к автобусу, двери открылись, он спросил, за что тебе, я говорю, я не знаю. Он говорит, я пойду тебя выручать. Значит, спросил у милиционеров, где их начальник, они ему показали, и дальше я вижу, что он пошел туда, к другому милицейскому автобусу, и у него завязалась такая живая беседа, значит, с размахиванием руками, со смехом, там люди смеялись, то есть совершенно ничего не предвещало такой кровавой развязки. Значит, там их окружили Немцова и милиционер, и начальника вот этого самого майора Муху, окружили корреспондента, они все это снимали на видео, записывали на аудио. Замечательная была беседа. Как выяснилось потом, значит, Немцов уже чуть ли не подружились с семьями, там уже пожелал здоровья, там, дочке, детям, жене и так далее, и так далее. И, значит, Муха вдруг отошел в сторону, видимо, был какой-то телефонный звонок, он отошел в сторону, не было его минут пять, этого Мухи, и через некоторое время к Немцову подошел другой офицер милиции и сказал, что Немцов задержан. Хотя за пять минут до этого Муха сказал, что тебя задерживать не будут, и, значит, речь шла о том, чтобы отпустить меня, значит, и чтобы мне вместе с группой, с Немцовым и с группой ребят наших из «Солидарности» отправиться на Пушкинскую площадь. Вот Немцов подошел к автобусу и сообщил, что он задержан тоже. Вот, собственно, вот обстоятельства задержания.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент «Радио Свобода». Драматические события, сопровождавшие день российского флага, мы обсуждаем с заявителем акции на Новом Арбате и митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнайдером. Он находится в нашей студии. Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, возмущен произошедшим.
Такое впечатление, что в стране произошел государственный переворот, потому что когда в день национального флага люди с национальным флагом оказываются в милиции, их задерживают, и когда вообще этот праздник не отмечается, то вот как, с точки зрения здравого смысла, политических традиций, объяснить это невозможно. Это просто патология, надо ясно сказать. Но вчера я был на митинге по этому поводу. Мы были изумлены, что митинг был без разрешения на трансляцию, не было технической аппаратуры, и там ничего не было слышно. То есть впечатление такое, что власти настолько боятся собственный народ. Вся Тверская была забита милицией, кругом стояли машины, ОМОНовцы. Милиция на митинге была в бронежилетах. Я пытался понять, вы что, собираетесь нас стрелять? То, что происходит, чудовищно вызывает возмущение. И этот кризис не может идти вечно, его надо решать.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». где бы вы ни были, свобода с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что драматические события, сопровождавшие День российского флага, мы обсуждаем с заявителем акции на Новом Арбате и митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнейдером. Он находится в нашей студии. А как получилось, что суд над вами уже происходил далеко за полночь?
Ну, видимо, так долго оформлялись документы, хотя, собственно, все это отводится 3 часа, но так как люди не успевали, и, видимо, они получили указания сверху, я имею в виду сотрудников отделения милиции Таганская, где был я, и Арбат, где был Борис Немцов и Лев Пономарев. Значит, там было уже не только не 3, а уже 4, или уже 4,5 часа, и они решили, видимо, на этом основании нас привлечь по статье 19.3, часть 1, неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. И вот, собственно, с этого все началось. То есть нас решили в этот же день ввести в суд. Вызвали судью Краснопресненского суда, мирового судью, Михаил Пронякин, по-моему, его фамилия. И человек, естественно, в свой выходной день подняли его с дачи, как говорили. Я представляю его настроение, этого судьи. Он совершенно был, значит, в возбужденном таком состоянии. Он начал процесс. Процесс начался где-то 10:30 вечера уже. Нас привезли в суд. И закончился он в районе 3 часов ночи. То есть уже сегодня утром, рано утром.
Это как-то согласуется с законодательством российского?
Вы знаете, я в этом смысле не очень знаю законодательство российское, но, насколько я слышал от юристов, это, в общем, такие вещи бывали, значит, раньше. Но вот за последние 10 лет что-то никто не мог припомнить таких случаев, чтобы ночью, в 3 часа ночи, шел допрос свидетелей, и, собственно, мозги уже не работали на самом деле.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот. Я вот хочу лишь раз сказать, что Владимир Владимирович – это самый трусливый человек за 55 лет, что 55 лет. Я такого трусливого человека, как Путина, я еще не видел. И вообще такое впечатление, что Кремль всего боится, все, что неправильно по их ходит, вот так. Я лично, я был на этом митинге, я честно скажу, я был в восторге от того, сколько народу пришло, как они учиняли все это беспредел, это милиция. Ну, понятное дело, кто дал указание. Я больше чем уверен, что сам лично Путин это дал указание, потому что этот человек очень, как бы это, вот у него настолько пакостный человек, вот чтобы одной рукой дают, другой рукой. Где такой? Миллионы людей выходили по миллиону, по полмиллиона. Никто никогда никакие эти, как это, вот эти, ну, как это называется, чтобы проходили это, специально же все это устроили.
Вот
Лукин куда смотрит? Для наших, пожалуйста, аппаратуру там вовсю, на Триумфальной, когда они кровь сдавали. А здесь даже не дали ничего. Вообще это безобразие просто. Вот, Владимир Владимирович, стыдно, стыдно. Вот.
Как, по вашему вопросу, Михаил Шнейдер, ощущалось ли желание властей сорвать митинг на
Пушкинской? Ну, безусловно. Это началось еще со стадии согласования первого митинга, совершенно безобидного митинга с целью отметить День государственного флага Российской Федерации. Мы же подавали уведомление о нашествии и митинг. 17 лет власть нам давала это согласование, и неожиданно вот последние 2 года этого не происходит. Причем предлог самый, ну, смехотворный, то есть они разрешают митинг 50 человекам, и дальше они пишут, что, значит, я вот зачитываю просто, в целях исключения вмешательства в нормальное функционирование городских структур жизнеобеспечения и препятствий в деятельности хозяйствующих субъектов, то есть это вот 50 человек будет препятствовать, находясь на митинге у памятного знака, будут препятствовать деятельности хозяйствующих субъектов. Какие хозяйствующие субъекты там находятся в этом месте? движение автотранспорта, соблюдение интересов граждан, не участвующих в мероприятиях в соответствии и так далее, они нам запрещают провести шествие, не согласуют. Это, вот, я считаю, первое нарушение. Второе, это уже вообще беспредел, когда не согласуют проведение митинга со звукоусиливающей аппаратурой. Они нарушают свой любимый закон номер 54, в котором четко регламентируется порядок организации публичных акций. В законе, в статье 5, четко написано, что организатор публичного мероприятия вправе использовать при проведении собраний, митингов, демонстраций и шествий звукоусиливающие технические средства, аудио-видеоустановки и другие устройства с уровнем звука, соответствующим стандартным и нормам, установленным в Российской Федерации. Все это было указано в нашем уведомлении, что мы будем намерены использовать звукоусилительные устройства. Собственно, это стандартная формулировка, которая используется всегда организаторами любого митинга, коммунистического, я не знаю, там, националистического, демократического. Это стандартное использование вот этих звукоусилительных установок. В этот раз, значит, совершенно по неведомым причинам, но понятно по каким, с целью сорвать наш митинг, милиция запретила ввоз на территорию митинга, запретила ввоз звукоусилительной аппаратуры. То есть мы, как и 20 лет назад, на первых демократических митингах 87-88 года использовали так называемые матюгальники, понимаете? Но это просто беспредел.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, не удивлен поведением властей.
Люди, стоящие во главе нашего государства, в философском плане, метафизически считают себя наследниками ГКЧП по всей архитектонике той системы, которую они построили, по всему образу своих действий. Просто ГКЧПисты, но сильно разбогатевшие и ставшие миллиардерами. Вот такой усредненный портрет современного российского руководства. Поэтому те люди, которые шли с государственным флагом 22 августа в Москве, это их не только идеологические противники, это и живейшие политические противники.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У Дмитрия Быкова есть такие строки. Как это вышло, как совпало. Тоска трясины, плен узлина. Когда достойное пропало, а недостойное все сгнило. Вот у меня вопрос, гостю Владимира. Когда нашисты устраивают шабаши у западных посольств под российским флагом, позорят не только флаг, но и саму Россию. И это дозволяется, да? Когда беснующие болельщики на западных стадионах беснуются под российским флагом, это тоже дозволяется. А вот когда достойные люди по столице России не могут пройти с российским флагом, не кажется ли вам, что вот этот недостойный России путинский режим уже окончательно сгнил, и ему пора уже провалиться?
Зачем вы объясняете такое неприятие властей вот именно в день российского флага? Поведение оппозиции, вопрос Михаила Шнайдера.
Ну, на мой взгляд, эти люди, собственно, достойные продолжатели дела ГКЧП. Фактически, ведь в России неожиданно тихой сапой победил я вообще этот режим называю ГКЧП-3, на самом деле, потому что все установки или большую часть установок ГКЧПистов 20-летней давности, они были, собственно, сейчас притворяются в жизнь. Это просто духовные наследники тех времен. А «Единая Россия», партия власти, это, собственно, продолжатель дела КПСС, той самой, которой мы думали, что она навсегда ушла в историю. Я тут недавно прочитал, что это самый крутой ребрендинг вообще. Значит, «Единая Россия» – это самый крутой ребрендинг КПСС.
Напомню, что драматические события, сопровождавшие День российского флага, мы обсуждаем с заявителем акции на Новом Арбате и митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнейдером. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 23:30, коротко об основных новостях к этому часу. 8 туристов из Гонконга погибли по уточненным данным при операции по освобождению заложников в столице Филиппин, Маниле. Погиб также захватчик, бывший офицер филиппинской полиции, который был уволен за различные нарушения и добивался восстановления на службе. Он был застрелен снайпером, но, судя по всему, успел убить нескольких пассажиров захваченного туристического автобуса. В Ингушетии в Назране в понедельник вечером в перестрелке убиты 4 боевика. Все они опознаны, один из них находился в федеральном розыске. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник отменил режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, который был введен ранее в связи с природными пожарами. Ранее особый режим был снят в 6 других регионах. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, который умер в больнице в Дубае, возможно, будет похоронен в чеченском городе Гудермес. Как сообщили родственники покойного, Сулим находился долгое время в коме в результате ранений, полученных им при покушении в Дубае в марте прошлого года. В Москве ищут группу вооруженных грабителей, которые в понедельник совершили нападение на клиента одного из банков и похитили у него около 10 миллионов рублей. По меньшей мере 36 человек погибли в понедельник в результате серии взрывов на юге и северо-западе Пакистана. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, выразил беспокойство судьбой украинского журналиста Василия Клементьева, пропавшего 11 августа. Клементьев – главный редактор газеты «Новый стиль», занимающийся журналистскими расследованиями, прежде всего случаев коррупции в Харькове. Это были краткие новости на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что драматические события, сопровождавшие День российского флага, мы обсуждаем с заявителем акции на Новом Арбате и митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнейдером. Он находится в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, отныне считает праздник 22 августа прерогативой оппозиции.
Государственный праздник российского флага родился по предложению защитников Белого дома. Я даже знаю лично того человека, который придумал этот праздник и написал Ельцину и собрал подписи. В том числе я ставил подпись под его предложение. И поэтому этот государственный праздник власти могли бы сделать своим, если бы отняли у нас его. Но они у нас будут отнимать. Но когда отнимут нас, может быть, нас не станет, тогда этот праздник будет отличаться с помпой, с государственной атрибутикой, будет выступать президент России в этот день. Совершенно нелепая ситуация возникла, действительно. Можно носить российский флаг после победы национальной футбольной сборной, пожалуйста, сколько угодно. И на автомобилях можно вести. А вот в день российского флага нести флаг нельзя. И понятно, почему запретили. Потому что это не шла оппозиция. Если этот флаг несли нашисты, конечно, их никто бы не задерживал. Власть, которая сейчас находится, она стесняется не только российского народа, но и российского флага. И, конечно, такая власть долго не должна удержаться в России.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Про ваши гости. Действительно, то, что вы сказали, действительно, мы живем в атмосфере абсолютного беззакония. И суды, в общем-то, штампуют. Это, конечно, не суды, это структуры, как и во времена, наверное, Сталина, которые штампуют необходимые, уже принятые сверху решения, продавливают. Но я не могу, кстати, согласиться с уважаемым Львом Пономаревым. Я очень сомневаюсь, что когда все мы вымрем, этот праздник будет праздноваться. Наверное, будет праздноваться день рождения Сталина. Наверняка будет праздноваться день основания ГУЛАГа. флага. Вот это действительно праздники, которые будут праздноваться. Ну, еще, наверное, вот это вот момент создания ГКЧП, который в новой инкарнации, так сказать, и правит страной. А у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, если в стране вообще не действуют законы, если сама власть отрицает государственные символы, конституцию, которая является высшим документом действия, почему вы не рассматриваете варианты обращения в судебные инстанции? Я уже как-то поднимал эту тему. Вплоть до Международного суда ООН, чтобы хотя бы понять, какой режим у нас правит, а потом уже действительно начинать протестные жесткие акции. Вот это хотелось бы сказать. Только, пожалуйста, не говорите про Страсбургский суд, потому что Страсбургский суд в данном случае это не его компетенция. Вот хотелось бы этот вопрос поднять. Спасибо большое.
Тут бы с российскими судами разобраться, слово Михаила Шнайдера.
Ну да, собственно, я только не понял, почему не надо говорить про Страсбургский суд, но если не нравится слово Страсбургский суд, давайте я буду употреблять слово международные суды. Мы, конечно, обращаемся в международные суды. Вот дело по моему задержанию и лидера правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по нашему задержанию на пикете у ФСБ в 2006 году, оно сейчас находится в международном суде. Ну, там просто, понимаете, там же не так вот, не быстро все происходит, там большая очередь, и вот прошло 4 года, пока дело не рассмотрено. Что касается российского правосудия, то да, на наших глазах примеров, когда судьи вершат правосудие, ну, наверное, можно пересчитать на пальцах, я не знаю, но одной, но максимум двух рук. Что будет, какие перспективы судебные ждут вот нас, завтра Бориса Немцова и послезавтра Льва Пономарёва и меня в российском суде, я сейчас предсказывать не берусь, я надеюсь на все-таки априори, я не могу считать человека, не могу считать судью, который ведет это дело априори заряженным на обвинительный приговор. Посмотрим, что будет дальше. Пока у меня нет оснований, собственно, предполагать худшее, потому что любой беспристрастный суд, любой беспристрастный судья поймет, что то, что происходит, те показания, которые давали на суде сотрудники милиции, сотрудники второго оперполка милиции, очевидцы наших задержаний, все свидетельствует о том, что все эти обвинения высосаны из пальца. Речь идет о каком-то шествии постоянном с флагом. Собственно, никакого шествия не было, потому что в законе о публичных акциях четко написано, что такое шествие. А вот сотрудники управы, которые там обязаны по долгу службы присутствовать на месте проведения митинга и наблюдать, собственно, докладывать своему руководству, они используют бытовые определения шествия. Для них шествие – это вот когда человек идет по улице, это значит, вот раз он шествует, да, пешком идет, ногами передвигает, вот это значит, для них и есть шествие. В законе же о выборах, прошу прощения, в законе о массовых акциях написано совершенно другое. Шествие – это массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. Скажите, пожалуйста, к каким проблемам может привлечь внимание группа людей, несущих российский флаг? Каким проблемам? Это просто проявление патриотических чувств, проявление любви к своей стране, в которой ты живешь, в которой ты родился, где твоя семья живет. Ну, то есть, вот идет просто подмена понятий, абсолютная юридическая безграмотность. Я уж не говорю о показаниях разных милиционеров, которые в разное время и в разных, собственно, находясь в разных РУВД, написали текст, который отличается запятыми только. Только запятыми. То есть, этот текст написан под копирку. И каждый из них, когда им задают вопрос, значит, а как вы объясните вот текстуальное сходство ваших показаний, которые писались в разное время в разных местах, они объясняют это простым совпадением. Но вот по теории вероятности вот такие события, наверное, могут случаться раз, ну, может быть, в миллион или раз в миллиард лет, вот такое вот совпадение, а может быть, даже гораздо реже.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наше», член общественной палаты, признает проблемы, сопровождающие праздник 22 августа.
Проблема в том, что объявляется государственный праздник, но ему не дается определенный формат. То есть вот это определенного рода недоработка, к сожалению. Что празднику должен даваться формат, чтобы люди понимали, что в этот день нужно делать. И чтобы он ассоциировался с определенным форматом, так же как там, ну не знаю, Новый год ассоциируется с елкой, с Пасхой, там, а Пасха с куличами и богослужениями. Здесь, поскольку нет этого формата, то многие люди, которые готовы были бы почувствовать этот праздник своим, они просто не знают, что надо делать. К сожалению, праздник менее значим, чем хотелось бы. Поэтому вот в этом, мне кажется, такая проблема. Мне кажется, что об этом следует позаботиться, но прежде всего, наверное, Государственной Думе и государственным властям, естественно. Потому что это же праздник государственный, связанный с важнейшим государственным символом. Поэтому мне кажется, что об этом следовало бы позаботиться.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Великий оратор древности, Древней Греции, говорил: часто на меня нападает страх при мысли о том, уж не влечет ли какое божество наше государство к гибели. Это он говорил о Греции, своем государстве. Господин Гундяев, патриарх наш, заявил, что небесная кара нас посетила за эту дымовую завесу над страной. А он не говорил, что это небесная кара за то, что народ пошел за преступником, мародером Путиным. Вот кара-то в чем, что народ поверил ему и пошел за этим преступником-то. Вся кара, только это в нем. И вот я хочу спросить, когда народ проснется, когда отвернет свой лик от этого мародера-то? Спасибо.
Порадовало ли вас, что вот хотя бы вы не видели, на Пушкинскую площадь пришло вчера довольно много демонстрантов, то есть народ как-то проснулся к политической деятельности.
Да, я видел фотки, которые были выложены в интернете, впечатляющая вещь. Это, пожалуй, впервые за последние 10 лет была такая многочисленная акция на Пушкинской площади. Но я бы хотел чуть вернуться назад и прокомментировать то, что сказал Борис Якименко насчет формата праздника. Понимаете, ну так можно дойти до абсурда. Оставьте нам хоть этот праздник. Это была инициатива народа этого праздника. И давайте не будем его регламентировать. Регламент этого праздника четко. Он все 19 лет соблюдается. В первый день 20 числа, 20 августа, происходит траурный митинг на месте гибели ребят, которые защищали Белый дом. 21 августа, в первой половине дня, в 10:30, в 11 часов, возлагаются венки на могилы на Ваганьковском кладбище. Наконец, на следующий день, собственно, в день флага 22 августа, происходит подъем этого флага. Я уже сказал, что 17 лет мы носили флаг по определенному маршруту и поднимали, и дальше заканчивался митингом. Всегда не было ни единого нарушения за эти 17 лет. Последние два года шествие не разрешается, и в этой связи возникают конфликты. Насчет регламентирования праздников, я понимаю, что вот у людей, которые идеологически близки к «Единой России», у них есть желание вообще все зарегламентировать. Они везде строят, у них мания строить вертикали, вертикаль власти, вертикаль общественных организаций. Создаются какие-то вертикальные псевдоправозащитные организации, псевдопартии и так далее. Теперь они хотят еще приватизировать, еще и создать вертикаль праздников, регламентировать праздники. Им осталось регламентировать еще день рождения вообще людей и действительно регламентировать празднование Нового года. Я хочу праздновать свой день рождения и праздновать Новый год так, как я хочу. Оставьте мне этот праздник. Это мой праздник, это праздник тех людей, которые 19 лет назад защищали Белый дом, защищали свободу в нашей стране.
Илья Рассолов, член Общественного совета Московского бюро по правам человека, отстаивает право на свободу собраний, предусмотренную 31-й статьей Конституции.
Есть, конечно, противоречие 31 статье с тем, что было уже принято на протяжении этих 10-15 лет в российском законодательстве. Но вместе с тем нужно отметить, что Конституция устанавливает только лишь базовые принципы, которые корректируются в рамках федеральных и иных законов. Это распространенная практика. Можно взять, к примеру, Францию или Германию. Там тоже установлено в Конституции право мирного шествия, собрания и так далее. Но попробуйте просто так где-то пройтись. Конечно, вы должны получить разрешение у местных властей. Поэтому, де-факто, это разрешительная система, хотя она должна быть, конечно, уведомительной. Второй момент, на который следует обратить внимание, это не просто люди вышли или стояли, это политические и общественные лидеры, которые таким образом привлекали к себе внимание. Они шли с определенной целью. Они сами судебно ответят на этот вопрос, какая это была цель, что кто кому говорил. Но сами лидеры, во-первых, должны быть готовы к возможным задержаниям, нужно каким-то образом готовиться к возможным провокациям и со стороны представителей власти. Я думаю, что подобная практика будет продолжаться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня очень удивило вот это предложение зарегламентировать вот эти праздники. Тем более в свете вот от «Единой России», по-моему, поступало это предложение для всех приезжающих с Кавказских там республик, с Востока, откуда-то там, нужно издать правила поведения. По-моему, они нас считают тоже за папуасов, если и для праздников нам тоже правила поведения. Спасибо.
Слово Михаилу Шнайдеру.
Ну, собственно, я уже сказал, что я об этом думаю, абсолютно согласен со слушателем. Они, в общем-то, должны, скорее всего, озаботиться не регламентированием общественной жизни, а обратить все внимание на себя, на то, как они действуют в общественной жизни, и давать пример все-таки. Они себя называют элитой, новоиспеченные, но действуют не как элита, а как какие-то братки середины 90-х годов. Ребята, ну посмотрите на себя, что вы делаете. Это же просто невозможно. Вы нарушаете свои собственные законы. Хотел бы прокомментировать то, что сказал, значит,
Илья Рассолов.
Илья Рассолов, да. Насчет того, что насчет базовых принципов. Вы знаете, я абсолютно с вами не согласен. Не могут федеральные законы корректировать базовые принципы. Федеральные законы должны быть в рамках тех базовых принципов, которые записаны в Конституции. Если в Конституции записано право на свободное волеизъявление, что гражданин может выйти на площадь, надо просто написать, что для этого нужно сделать, чтобы выйти на площадь. Есть федеральный закон 54-й. Там написано, что если ты хочешь выйти на площадь, ты должен подать уведомление в орган власти. Орган власти должен его рассмотреть в течение 3 суток, дать ответ. Он вам может не согласовать выйти на площадь только в нескольких случаях, которые прописаны в законе. Если ваш случай не подпадает под эти случаи, у власти нет оснований вам запретить выйти на площадь. Так вот, те люди, которые подают уведомление на 31 числа, они действуют в строгом соответствии с законом. Ну, во всяком случае, действовали до сих пор. Они не нарушили ни одной буквы закона, а власть, тем не менее, нарушает свой собственный закон.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вот вы сказали, что это режим ГКЧП-3. Но почему вы ничего не говорите, вот ни вы, ни Немцов, о позиции тех, кто предал августовские идеалы и обслуживает этот ГКЧП и укрепляет его позиции? Такие, как Чубайс, Мурашов, Севастьянов, Музыканский, который отвечает за права человека в Москве и который когда-то даже организовывал вот эти мероприятия. К сожалению, Гайдар также обслуживал, и Мария Гайдар. Вот пока вы не выскажете свое отношение к этим людям, к вам доверие тоже не будет полным. Спасибо.
Ну, никто не собирается в дни праздника выяснять
политические взаимоотношения. Правильно я понимаю, Михаил Шнайдер?
Ну, у слушателей могут быть свои взгляды на это дело. Я, как либерал, собственно, ну, ради бога, у вас такие взгляды, у меня другие взгляды. У меня с частью того, что вы сказали, я согласен, с большинством абсолютно не согласен. Я не считаю, что Гайдар и Маша Гайдар предали идеалы августа 91 года. Я просто лично знаком с Егором Тимуровичем Спокойным. Я был долгое время его помощником по партии «Союз правых сил». И заявляю вам просто открыто, что вы сильно заблуждаетесь в отношении Егора Тимуровича.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, осуждает историческое беспамятство.
Видите, вообще все, что касается конца Советского Союза, сегодня Кремлем оценивается как негативное явление. Вообще само крушение Советской империи они считают, вот по словам Путина, самой большой геополитической катастрофой столетия. И первые эти годы, 90-е, они ошельмованы очень сильно. Все свалили на тех, кто тогда оказался у власти, хотя разруха и все прочие явления были подготовлены 70-ми годами советской власти. Это легко установить. И поэтому у них негативное к этому отношение. Это не та линия, не линия на восстановление советского режима, советского влияния, которую потом занял Кремль.
Вот через год будет 20-летие августовских событий. Какие выводы следует сделать оппозиции? Дай бог, что хотя бы в таком состоянии будет наша политическая государственная система. Не было бы хуже, чтобы достойно встретить этот праздник.
Ну, я хочу сказать, что мы уже вчера договорились с основными организаторами, с ребятами из организации защитников Белого дома, из организации «Август-91», что мы буквально с начала сентября начинаем подготовку к 20-летнему юбилею тех событий августа. Выводы мы сделаем, естественно. Надо постараться сделать все, чтобы праздник наш не был омрачен вот такими бессовестными действиями власти. Мы предпримем все усилия, но главное зависит не столько от нас, не столько от наших усилий, сколько от тех людей, о которых задавал вопрос предыдущий слушатель, который спрашивал меня, задал риторический вопрос, когда же народ проснется и откроет глаза. Ну, собственно, вот зависит от тех людей, которые сейчас спят. Видимо, их надо как-то вот разбудить, может быть, чем-то. Но они должны скорее проснуться просто. Если на улице Москвы, на площадь Москвы выйдет хотя бы несколько десятков тысяч москвичей, никакой ОМОН уже здесь не поможет просто. Ну, я прекрасно помню митинги конца 80-х, начала 90-х годов, как ласково с нами разговаривали сотрудники тогдашней той тоталитарной власти, сотрудники милиции, как ласково они с нами разговаривали, увидев колонну, в которой было там 150-250 тысяч человек. Это просто разные масштабы действий. Сейчас они просто видят, что это, да, действительно, это, ну, выходит тысяча, ну, полторы, ну, вот вышло 5000 на концерт, прошу прощения, на митинг, вот, который был вчера на Пушкинской. Если нас будет 25 тысяч, нас будет 50 тысяч, нас будет 100 тысяч, там разговор будет другой. Власть понимает только силу. Естественно, не ту самую силу, я, ради бога, не поймите, что я призываю к каким-то революциям. Ужасно сам боюсь всяких вот таких вот экстремистских проявлений, но, тем не менее, мы должны твердо, мы должны разговаривать с властью, имея на руках какие-то козыри. За нами должна стоять сила. И это все зависит от людей, которые пока еще спят.
Вот за это, за два десятилетия выросло целое поколение россиян, и, может быть, власть как раз ведет с вами борьбу за их умы, и вот то, что они пришли вчера на Пушкинскую площадь, как раз это же молодежь была, поэтому боялись этого митинга, концерта и всеми силами пытались его сорвать.
Ну да, я, наверное, с вами соглашусь. Наверное, вы правы. Ну, они борются за это, но, естественно, они еще боятся вот того, о чем я сказал, вот этого эффекта снежного кома. То есть приходит сначала 5 тысяч, потом приходит на следующий митинг 10 тысяч, потом 50 тысяч. Ну, то есть того развития событий они боятся, которое было 20 лет назад.
На чем вы и ваши адвокаты будут строить вашу защиту в этом мировом суде по делу о сопротивлении, неповиновении сотрудникам милиции?
Ну, это сложный вопрос. Я бы сейчас не хотел бы обсуждать эту тему и не хотел бы, чтобы каким-то образом влиять на решение суда. Пускай идет так, как вот как идет. Если честно, то мы с адвокатом еще не обсуждали, потому что вот не обсуждали нашу тактику после завтрашнего. Посмотрим, чем закончится завтрашний суд над Борисом Немцовым. Собственно, это будет показатель. Ровно то же самое будет и у нас. То есть, если ему дадут сутки, то ровно такое же наказание ждет и нас. Поэтому тут, в общем, от тактики мало что зависит, скорее здесь зависит не от тактики, а от политического заказа. Какое решение примут те люди, которые ставили нам палки в колеса и мешали провести наш митинг на Пушкинской площади?
Да, вот я хотел о нем сказать. Намерены ли вы продолжить свою борьбу в защиту Химкинского леса после первого пробного камня, который вчера произошел, к сожалению, в ваше отсутствие?
Обязательно, обязательно. Мы уже сегодня на эту тему говорили с Женей Чириковой по телефону, я разговаривал сегодня с Артемом Троицким, они настроены по-боевому. Я спросил у Артема Троицкого, как себя чувствуют музыканты. Музыканты, он говорил сегодня же с Шевчуком и с Михаилом Барзыкиным, они полны оптимизма, рвутся в бой. Борьба за Химкинский лес и за чистый воздух, и вообще за природу, за право жить в благоприятной окружающей среде будет продолжена бесспорно. У нас есть уже несколько идей интересных. Я хочу сказать, что завтра, прошу прощения, в среду мы собираемся передать открытки, которые раздавались на Пушкинской площади, собравшимся, открытки с текстом президенту, обращение к президенту, чтобы он приостановил строительство трассы через Химкинский лес, и эти открытки будут переданы. Там много открыток было собрано, даже вот в тех условиях, которых был вынужден быть митинг, вот эти открытки будут переданы в администрацию президента в среду. Артемий Троицкий и Женя Чирикова их передадут.
Как, по-вашему, судя по событиям этого уходящего лета, ощущается ли растерянность властей перед ростом социальной активности москвичей? На протестных акциях хотя бы, то, что происходит.
Безусловно, мне кажется, они приняли для себя какую-то определенную тактику. Я не знаю, на каком уровне это было принято решение. Хотелось бы думать, я все-таки наивный человек, наверное, во многом, хотелось бы думать, что принимали люди не из клана президента. Может быть, все-таки президент... У меня остается слабая надежда, что это все-таки группа людей, которая, скажем так, далека от него и не хочет, чтобы он выдвигался на следующий срок. Но, не знаю, по-моему, эти люди уже, которые приняли решение, они приняли для себя решение окончательное и менять его не будут. Они будут всеми силами давить оппозицию, они будут перекрывать кислород, они не собираются согласовывать нам акции, те, которые написаны, но мы будем продолжать свою работу, не будем останавливаться.
Напомню, что драматические события, сопровождавшие День российского флага, мы сегодня обсудили с заявителем акции на Новом Арбате и митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнайдером. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Несогласно»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».